убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады», хотя сегодня она проходит в формате круглого стола. Все сегодня по одну сторону баррикад обсуждаем встречу в Минске, где Петр Порошенко и Владимир Путин уже пожали друг другу руки. Это пока одно из событий, которое нам точно доподлинно известно. Есть еще несколько заявлений, которые уже прозвучали, но в принципе информации пока очень мало. Я надеюсь, что пока будет идти наша программа, завершится встреча, начнется пресс-конференция, прозвучат какие-то заявления, и у нас будет возможность в режиме онлайн комментировать те или иные слова, которые прозвучат на этой пресс-конференции. Я представлю наших гостей. Это Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий
Иванович. Добрый вечер.
С нами сегодня Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
И с нами сегодня политолог Павел Светенков. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
Но пока из тех заявлений, которые звучали, пожалуйста, из последнего: встреча в Минске может способствовать нормализации отношений Киева и Москвы. Это заявление исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Начнем именно с таких общих оценок этой встречи. О чем там могут вообще, в принципе, договориться в таком составе? Евросоюз, таможенный союз, Москва и Киев, Порошенко и Путин. Давайте с оценок этих и начнем. Дмитрий Иванович, вам первому слово.
Мне кажется, дело было в том, прежде всего, чтобы расставить все точки над «и» или над «ё». И Владимир Путин сегодня эти точки расставил, в том числе назвав конкретные цифры. 100 миллиардов рублей – ближайшие потери Украины от изменения режима импорта, потери преференциального режима в импорте товаров в Россию. И 165 миллиардов евро – это потери Украины долгосрочные, 20-летние, от интеграции с Евросоюзом. Надо сказать, то, что Путин это делал в присутствии представителей Евросоюза, требовал от него определенного мужества. Но, как мы наблюдаем, президент России здесь вполне, был жесток и последователен. Второе. Важно само по себе, что Путин и Порошенко пожали друг другу руку. Да, многие отмечали, это так и было, это было видно по кадрам встречи, что Порошенко, подобострастно или комплиментарно улыбаясь, когда он протягивал руки к Кэтрин Эштон, Эштон буквально изменился в лице, когда он был вынужден это сделать, адресуясь Владимиру Путину, но... Тем не менее, он вынужден был это сделать, и это тоже, весьма, весьма и весьма показательно. Я думаю, что, конечно, как и вполне справедливо прогнозировала канцлер ФРГ Меркель, никаких прорывов, мы здесь не увидим. Но готовность к диалогу, сторонами проявлена. Я думаю, что... Если все-таки состоится встреча Путина и Порошенко, обе стороны, и российская, и украинская, делают осторожные намеки по поводу того, что она может состояться, я думаю, что там будут обсуждаться и гуманитарная катастрофа на Украине, ситуация, которая, на грани геноцида, на юго-востоке Украины, в крупных городах уже на грани геноцида, ситуация гуманитарной катастрофы, которая перерастает переходит некоторые границы. Это первое. И второе, конечно, это, собственно, прекращение так называемой антитеррористической операции. Я думаю, заявление Турчинова о том, что она может быть прекращена к октябрю, к концу октября, конечно, связано с выборами в Раду, но не только. То, что оно прозвучало накануне этой встречи, в значительной степени к нему к ней этой встрече было и приурочено. Одним словом, диалог начался, посмотрим, что он будет собой представлять.
Это мнение генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Сейчас слово Алексею Мартынову, директору Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, пожалуйста, общая оценка вот этой встречи.
Да, безусловно, я полностью согласен с коллегой. Очень хорошо, что вот в таком формате диалог начался. Безусловно, то, что сегодня происходит на Украине, оно не прекратится, так сказать, благодаря одной этой встрече. Но сам факт того, что этот диалог идет, и диалог, так сказать, разносторонний, с участием в том числе всех заинтересованных сторон, в том числе представителей Евросоюза, наверное, дает определенный осторожный повод верить в то, что в ближайшее время кровопролитие на юго-востоке Украины остановится, и вот та гуманитарная катастрофа, которую в полном объеме мы сегодня там наблюдаем, будет, так сказать, прекращена и каким-то образом, так сказать, ситуация изменена к лучшему.
Ну и сейчас мнение Павла Светенкова, политолога. Пожалуйста, Павел.
Ну, честно говоря, трудно прогнозировать результаты этих переговоров, пока, в общем-то, комментаторы обращают внимание на символическую сторону, то есть пожал Путин Порошенко руку, не пожал, признала Россия Порошенко президентом или еще не признала, это Лавров недавно, буквально вчера об этом говорил министр иностранных дел. Но пока не видно, чтобы позиции сторон пришли к какому-то консенсусу. С точки зрения, грубо говоря, интересов России, с точки зрения интересов, кстати, и Европейского Союза, ну, во всяком случае, тех держав, которые посредничают на этих переговорах, то есть, прежде всего, Германии и Франции, было бы хорошо, если бы конфликт на юго-востоке Украины был заморожен, то есть боевые действия бы прекратились и начались бы переговоры. Ну, просто потому, что горячая война на Украине, она, в общем-то, начинает уже угрожать системно-экономическим отношениям между Россией и Европой, газовым поставкам и так далее. И Европейский Союз понимает, что тотальная ссора с Россией, в том числе экономическая, не в его интересах. Это с такой стратегической, глобальной точки зрения. Но на уровне отношений России и Украины, на уровне позиции украинского руководства совершенно не видно, что Украина готова делать хоть какие-то шаги в сторону успокоения ситуации. То есть Порошенко опять начал рассказывать о своем гениальном мирном плане, который, судя по всему, состоит просто в бомбардировках Донецка и Луганска. Он об этом мирном плане волшебном, неизвестно в чем состоящем, рассказывал еще несколько месяцев назад. Никакого мира в результате декларации этого мирного плана, естественно, не возникло. Больше того, возникла и продолжилась война. То есть пока что не видно, чтобы стороны сделали какие-то шаги навстречу друг другу, за исключением символических, то есть за исключением самого факта согласия на эту встречу и эти переговоры, самого факта рукопожатия и так далее. Но Путин уже встречался с Порошенко, по-моему, в Нормандии, если мне память не изменяет, и тоже придавалось огромное символическое значение этой встрече. Кажется, они даже переговорили, не помню уж, пожали друг другу руки.
Это происходило буквально там где-то вот в коридоре.
Ну, заметьте, если мы вспомним ситуацию вокруг Нормандии, тогда писали так, что Кэмерон, по-моему, руку Путину не пожал.
Не пожал.
И это символически. А Оланд, по-моему, Оланд пожал, но пожал сухо. Рука была холодная, потная, и это символизировало неприятие российской политики. Но,
кто, интересно, тестировал смешно. Эту холодную,
ну,
потную,
я немножко иронизирую, но там говорилось, что он пожал, но пожал без удовольствия, там пожал со слезой какой-то тайной. Ну, понимаете, все эти символические вещи, они, конечно,
как сыр,
хорошие.
Его пожатие было как сыр со слезой.
Как начало для реального разговора. Потому что, по-моему, только Горбачев ловился на вот эти вот судьбоносные консенсусы, рукопожатия, фуршеты и так далее. Да. Хотелось бы все-таки, чтобы действительно война прекратилась, и тут все зависит от украинского руководства в первую очередь.
Сейчас первый вопрос будет Дмитрию Ивановичу. Я буду уточнять по ходу. То есть вы в самом начале обратили внимание, что в итоге этой встречи есть надежда, что остановится кровопролитие на юго-востоке Украины. Об этом говорил и Петр Порошенко, президент Украины.
Нет, я не говорил, что есть надежда.
Да.
Ну, в некотором смысле можно это так интерпретировать.
Уж позвольте, я просто упрощаю некоторые. Для того, чтобы было понятно всем. Да? Так вот, но когда начались первые заявления с этой встречи, то все обратили внимание, что говорят-то люди о деньгах. То есть люди собрались там для того, чтобы обсуждать, сколько кто чего потеряет, сколько кто чего может приобрести. А конфликт как таковой вообще не затрагивался. Вот у меня вопрос, это было сознательно в вашем понимании было сделано? Или как? Как вы это
объясните? Предметом переговоров войны ведь между Россией и Украиной нет. И Россия не является стороной конфликта. Об этом она много раз, так сказать, ее руководители, министр обороны, иностранных дел, сам президент неоднократно об этом заявляли. Поэтому, строго говоря, то, что там происходит с точки зрения, значит, международного права, является внутренним делом Украины. А мы можем высказывать обеспокоенность гуманитарной катастрофой, мы можем помогать там, населению юго-восточных областей, но предметом переговоров все-таки прежде всего являются отношения между странами.
А вообще об этом имеет смысл сейчас
разговаривать? Они экономические, сейчас я закончу, они экономические. И к тому же там присутствуют представители Евросоюза, что еще более побуждает к вот этой экономической позитивной повестке. Но, безусловно, конечно, ситуация на Юго-Востоке заслуживает обсуждения. И заслужит обсуждения в том числе на личной встрече Владимира Путина и Петра Порошенко. И, значит, гуманитарная катастрофа в этих регионах Донецкой и Луганской области – это факт. И, значит, поскольку катастрофа это прямо касается Российской Федерации, где более 800, уже более 900 тысяч беженцев, да, то, соответственно, эти вопросы неизбежно будут подняты. Но всегда, значит, если государство не находится в состоянии военного конфликта, всегда господствует экономическая повестка, она, собственно, и то есть господствовала в начале переговоров.
Это ритуальное нечто было?
Нет, это не ритуальное, это обсуждаются всегда интересы. Интересы в первую очередь. Вот. Ну, а затем уже, так сказать, другие аспекты, которые чрезвычайно важны.
Алексей Анатольевич.
Коллега совершенно правильно отметил. Все стороны, кто сегодня съехался в Минск, приехали поговорить, так сказать, про собственную выгоду. Ну, и это, наверное, нормально в межгосударственных отношениях. С одной стороны, страны таможенного союза, с другой стороны, значит, представители Евросоюза, с третьей стороны, непонятно, куда примыкающие сейчас представители Украины, да, то есть, вроде бы он уже и, так сказать, из нашего поля выпадает. Об этом сегодня говорил президент Путин в цифрах и деталях. С другой стороны, он туда еще к Европе не примкнул, хотя сегодня он об этом опять говорил.
Европа из Рады он примкнуть не может, ратифицировать.
Понятно, вот я
же об этом может, говорю. Может, как ни странно.
Ну, так, хорошо, Павел,
да,
еще об этом отдельно.
И, собственно, как ни странно, основным вопросом, на мой взгляд, и в том числе интересом европейских представителей, это пресловутая труба, которая идет через Украину, и обеспечение, условно говоря, безопасности поставки российского газа в Европу. Вот, собственно, основной вопрос сегодняшней встречи. Насколько Порошенко может это обеспечить, он это обеспечить не может. Как это обеспечить, чьими силами и так далее. То есть он, очевидно, убеждал всех, что он это сделать сможет, если вот сейчас проведет очередные выборы, получит полноту власти, там, укрепит государство. Для этого ему нужно, наверняка он об этом говорил, там, энное количество там, миллионов, миллиардов денег в виде займов и так далее. А оппоненты, очевидно, ему как раз предъявляли другие аргументы, почему он это сделать не сможет. Вот, собственно, к сожалению, вопрос гражданской войны на Украине вопрос третий, но, как это очевидно, именно благодаря вот этой гражданской войне на Юго-Востоке именно все эти вопросы и поднимаются, да, то есть в условиях войны, кто может обеспечить безопасность поставок энергоносителей, российских энергоносителей в Европу, кто должен это обеспечивать, если само украинское государство не может. То ли это должна Россия как страна-поставщик, то ли это должна, как говорится, европейские какие-то, так сказать, структуры и так далее.
Это мнение Алексея Мартынова, ну и Павел, вам слово.
Ну, честно говоря, на самом деле мне сегодня задавали журналисты вопрос, может ли Порошенко теперь ратифицировать соглашение с ЕС, несмотря на то, что он распустил Верховную Раду.
Да.
Пришлось, честно говоря, лезть в ускоренном темпе в украинские законы, все это смотреть, читать. И самое смешное, что может. Дело в том, что согласно украинской конституции полномочия Верховной Рады прекращаются в первый день заседания новой Верховной Рады. То есть похоже, что несмотря на роспуск Рады, хотя само слово «роспуск» означает прекращение существования в обычной ситуации, но тем не менее у них получается так, что Рада пока сохраняет полномочия. Во всяком случае, в толковании Порошенко он в своем заявлении заявил, что роспуск Рады не снимает с нее ответственности за ситуацию в стране, и в сентябре она может собраться для ратификации как раз соглашения с Европейским Союзом. Вот такой вот парадокс. Ну, просто, видимо, в данном случае слово «роспуск» употреблено не точно, не в том значении, которое мы обычно вкладываем. Обычно в большинстве стран под роспуском понимается прекращение заседания парламента и новые сразу же выборы. А тут Верховная Рада полномочия, видимо, сохраняет, во всяком случае, таков текст Конституции.
Но назначаются новые выборы.
Да, и фактически это проще, правильнее было бы назвать назначением досрочных выборов без прекращения полномочий Верховной Рады. Ну, во всяком случае, это одно из возможных толкований, и Порошенко его придерживается. А говоря о сегодняшней Минской встрече, конечно, немножечко вызывает, как сказать, небольшое удивление, что ощущение такое, что все начали с чистого листа, что не было ни войны на юго-востоке Украины, ни вот этих всех зверств. Внезапно стали говорить об ассоциации с ЕС, о ее цене для Украины. И я вот сегодня посмотрел все эти выступления и подумал, боже мой, а стоило ради этого затевать боевые действия? Собрались бы спокойно, цивилизованно, обсудили
вот вы не одиноки,
цену вступления
на это обратили внимание.
Украины в ассоциацию с Европейским Союзом. Это вполне можно было сделать, не уничтожая Донецк и Луганск, не затевая эту страшную кровавую кашу. Вот, да, то есть, в общем-то, поговорить об экономических интересах, о цене, это совершенно нормальная вещь, и странно, что для этого нужно обязательно проходить через боевые действия, чтобы вот на издевательском новом витке истории, да, история развивается по спирали, как учил, по-моему, Маркс, а до него, по-моему, Гегель, и чтобы на новом витке исторической спирали прийти к тому же самому.
Алексей Анатольевич хотел добавить.
Да, я хотел добавить, да, что Верховная Рада вполне полномочна. Единственное, что она не может сделать вот в том состоянии, в котором сегодня есть, объявить импичмент Порошенко.
Ну, я думаю, что они бы вряд ли ему объявили импичмент.
Нет, я понимаю, я просто имею в виду, если уж говорить, так сказать, о Конституции, да, то есть она исполняет обязанности до выбора следующей, но импичмент она в этом состоянии затеять не может, просто вот физически. Так что он себя в этом
определенном образом развязал себе руки. Там, вы знаете, там такая схема импичмента, что ее объявить нереально. Там Верховный суд, по-моему, должен или Конституционный проверять. То есть... Там это нереально объявить, даже если бы все депутаты Верховной Рады были против. Заметьте, когда Януковича убирали, никакого импичмента не было. Казалось бы, с точки зрения законной процедуры, провозгласи импичмент, ну и все нормально. Они написали, он уехал из страны, но мы его увольняем. Да, это незаконно.
Ключевое просто выдвигалась версия, что Порошенко распустил Верховную Раду для того, чтобы сейчас не ратифицировать соглашение с Евросоюзом. Этот вопрос снимается с повестки дня, потому что Верховная Рада ратифицировать все же может.
Ну, в заявлении Порошенко говорится, что распуск Верховной Рады не складывает с Верховной Рады ответственности за ситуацию в стране, и в сентябре может быть ратификация. Будет ли это реально, мы посмотрим. Понятно, что легитимность подобной Рады, она подорвана, ну, потому что он ее распустил, а она все равно существует. Но это же Украина.
И продолжаем мониторить ленты информационных агентств. Из того, что это прямо или косвенно касается встречи в Минске, рынок акций Российской Федерации скорректировался вниз, инвесторы ждут новостей из Минска, докладывает РИА Новости. Ну и еще вот встреча Порошенко, лидеров стран Таможенного союза и представителей Евросоюза, продолжается более 3 часов, докладывают, но о завершении пока еще никто ничего не говорит. Хотя пресс-конференция должна была начаться еще 1.5 часа назад. Мы будем принимать и звонки, вопросы наших слушателей, их комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт говоритмосква.ру. Прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей, у меня вопрос. А вот то, что было накануне встречи, это и гуманитарная колонна, это и наши десантники, которые попались на юго-востоке Украины, И все шло к тому, что как будто сознательно к этой встрече все выкладывают козыри все возможные на стол. Это для чего было? Если начали с того, что все измеряется в деньгах.
Ну, все измеряется в деньгах, но козыри, я думаю, еще будут выложены, и выложены они будут на встрече Путина и Порошенко. И я думаю, что козыри эти по весу, по масштабу разные. Гуманитарный конвой, козырь очень неплохой. России фактически удалось показать, что российскому руководству, что оно может осуществлять гуманитарные операции без, значит, серьезного, скажем так, согласования со стороны Украины. Да, формальное согласие было получено, но, тем не менее, значит, конвой прошел по упрощенной, скажем так,
вопреки
процедуре, да, вопреки мнению украинских властей в последний момент, так и не выраженному, да. Вот. А с десантниками здесь, мне кажется, МИД, точнее, Минобороны сделала очень адекватную, дала очень адекватную оценку. Действительно, эти военнослужащие могли случайно пересечь российско-украинскую границу, тем более, что аналогичные случаи перехода украинско-российской границы украинскими военнослужащими были многократными, там почти 500, по-моему, человек, статистика это существует, переходили эту границу. Я думаю, что призыв не драматизировать, который наши Минобороны по поводу этого случая, так сказать, адресовала своим украинским коллегам, он вполне логичен и адекватен.
При этом мы понимаем, что на встрече в верхах вряд ли подобные доводы вообще будут как-то учитываться.
Это не факт. Там может быть не публичная часть, где как раз эти доводы могут звучать.
Ага, сами заблудились. И Порошенко говорит, ну да, ну конечно.
Послушайте, ну, там же граница...
Алексей Мартынов, мало, да.
Она не демаркирована,
вот я говорю, быть, мало, да. Мало кто об этом сегодня говорит, но вот такой физической границы, ну не географической, а физической,
мы это прекрасно,
да,
понимаем.
С полосой, там, с колючкой, да. Ее же нет, да. Поэтому это... А тем более в условиях приграничного конфликта, естественно, что на границе находятся и российские войска, да, военнослужащие, которые там, так сказать, это дело мониторят, и украинские рядом, и поэтому это неизбежно. Это невозможно, так сказать, избежать таких вещей.
Павел, обращаюсь к Павлу Сутенкову. К чему этот был фон? Вот ваше мнение.
Ну, на мой взгляд, ставки были, конечно, гораздо выше, чем простое обсуждение экономических проблем, потому что экономические проблемы обсуждались и полгода назад, и при Януковиче обсуждались, и в декабре прошлого года. В общем-то, о том, о чем могла бы идти речь, можно судить по заявлениям германских лидеров. Вице-канцлер Германии заявил, что решением для Украины могла бы быть федерализация. Ангела Меркель, его непосредственный начальник, смягчила эту позицию, сказала, что понимает, что для Украины федерализация неприемлема, что они в Германии говорят о федерализации по германскому образцу, и что нужны какие-то условные уступки регионам Юго-Востока, ну, то есть Донецкую и Луганскую.
Децентрализация она фразу
произнесла. Да-да-да. Ну, проблема заключается в том, что такое федерализация, понятно, а децентрализация – это очень расплывчатое явление, то есть все, что угодно можно считать децентрализацией, да, передача на местный уровень, там, контроль над детскими садиками или там над мытьем стекол – это тоже децентрализация теоретически. Ну, то есть речь могла идти либо о преобразовании Украины в федерацию, либо, во всяком случае, о серьезном автономном статусе для Донецка и Луганска. Но такие заявления, ну, например, да, для каких-то регионов Украины, которые захотят подобный статус получить. Но пока что мы не видим отклика от украинского руководства, то есть от Порошенко, который в данном случае ведет дела, потому что все эти заявления прозвучали, но мы пока не видим, в общем-то, никакого отклика с украинской стороны. То есть Украина просто стоит на тех же позициях, на которых Порошенко стоял сразу же после инаугурации. То есть он оживил разговоры о этом своем великом мирном плане, который неизвестно в чем состоит. И больше, похоже, ничего.
Нет, то есть, Павел, он все-таки имел конкретный перечень, в нем был, ой, да?
Понимаете, он имел...
Но другое дело, что он очень быстро был забыт, потому что не реализовывался.
Нет, но он имел конкретный перечень неконкретных обещаний. Например, та же самая децентрализация. Децентрализация может означать все, что угодно. Вот в отличие от федерализации, да, потому что такое федерация? Берете любой, там, я не знаю, учебник, любую монографию научную, и примерно понимаете. Децентрализация может означать все, что угодно. Передача на местный уровень, там, контроля над общественными парками, сортирами, там... кошками бродячими, это тоже децентрализация. Вот передали вы его с федерального уровня.
Но это мы проходили в Российской Федерации, когда говорили о местном самоуправлении.
Понимаете, децентрализация все что угодно может быть. Поэтому это не конкретное обещание.
Сейчас будут новости. Я напомню, с нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств и политолог Павел Светенков. После информационного блока будут ваши вопросы, а сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня у нас «Баррикада» проходит в формате круглого стола. Никаких битв не предвидится. С нами Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. И Павел Светенков, политолог. Обсуждаем встречу в Минске, которая продолжается. Она должна была завершиться уже давным-давно, но нет. Все ждут окончания, все ждут каких-то заявлений, которые вот прозвучат, но я все время вот мониторю ленты информационных агентств, нет, пока никаких сообщений с пометкой «срочно» не наблюдается. Будем сейчас принимать уже ваши телефонные звонки, я буду зачитывать ваши комментарии, которые поступают по различным каналам. Ну, начнем со звонков. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь приветствует, Фрок, добрый вечер уважаемым гостям. Значит, некогда Соединенные Штаты без согласования в Совете Безопасности ООН приняли решение бомбить Югославию и бомбили. Теперь Москва без согласования с Советом Безопасности ООН принимает решение, значит, направить на Донбасс гуманитарный конвой и направляет. С точки зрения морального кодекса, это, конечно, совершеннейшие антиподы, и это очень сильный жест сам по себе, жест Москвы, имею в виду.
Так.
И, собственно говоря, вопрос заключается вот в чем. Вот у Москвы был джокер в рукаве по фамилии Янукович, который Москва не смогла использовать никак. И теперь есть вот такой сильный ход в виде гуманитарного конвоя. Как Москва может использовать это с точки зрения влияния на общественно-политическое сознание планеты?
В качестве козыря на переговорах. Спасибо, хорошо, да. Принято, есть. Ну и об этом, кстати, спрашивают и другие слушатели, не только Фроги. Санчиксон, например, пишет, с чего Порошенко стал заигрывать с Москвой сегодня. Речь идет о переговорных позициях. У кого, на ваш взгляд, сильнее, слабее? Можно ли колонну гуманитарную использовать как козырь? Давайте с Дмитрия Орлова уже по традиции начнем, пожалуйста.
Да. Ну, я считаю, что можно. И еще раз подчеркну, она дает возможность интерпретировать российское влияние на Украине как, так сказать, сохраняющееся, во всяком случае, на Востоке. И, так сказать, позволяет говорить о том, что Россия может аксион директ, да, непосредственно влиять на ситуацию. Но, конечно, это палка о двух концах, потому что есть претензии, которые говорят, это тоже НАТО заявляло о том, что гуманитарный конвой, да, это попытка ограничить суверенитет Украины и так далее. Вот, ну, собственно, переговоры, любые переговоры, это как раз весы, на которые как раз и кладутся разного, так сказать, рода.
Ну, вот на ваш
и
взгляд,
разного веса аргументы.
Анализирует все то, что было до встречи, у кого сейчас, чья чаша перевешивает?
Я считаю, что российская переговорная позиция несколько сильнее, и именно этим обстоятельством было продиктовано заявление руководителей Германии. Ну, правда, так сказать, оно было скорректировано, о чем, так сказать, Павел уже говорил, смягчено, но тем не менее призыв Ангелы Меркель выстраивать такую конфигурацию, значит, которая взаимоотношений в Украине с Европой, которая устраивала бы Россию, да, заявление о том, что необходима федерализация, ну, потом оно скорректировано было, да, на
децентрализацию.
Да. Вот. Это свидетельство того, что главные игроки в Европе понимают, что у России есть серьезные козыри и серьезные аргументы в переговорах.
Это Дмитрий Орлов, сейчас мнение Алексея Мартынова. Алексей Анатольевич, пожалуйста.
Ну, я бы хотел уточнить, радиослушатель сказал о том, что гуманитарный конвой не был согласован там, с ООН или с другими международными организациями, он был согласован. Другой вопрос, что на каком-то этапе, так сказать, началось заматывание, затягивание, да, и не без усилий или не без помощи украинской стороны, и тут Россия приняла волевое решение, так сказать, доставить эту гуманитарную помощь, гуманитарный груз по назначению, да, это первое. А второе, то, что касается переговорной позиции, вот, на мой взгляд, здесь вообще очень четко надо понимать, кто с кем переговаривается, да, то есть здесь же не идут переговоры России с Украиной, там, о чем-то. Да? На самом деле в Минске идут переговоры участников, стран-участников таможенного союза с представителями Европейского союза с участием украинского лидера, да, о том, как мы будем жить дальше в условиях того, что происходит на Украине. Условно говоря, кто, а, за это, так сказать, несет ответственность, б, кто в состоянии изменить ситуацию, и с, кто обеспечит транзит энергоносителей через эту горящую Украину из России в Европу.
И д, вот, кто за взгляд. Это платит, да.
Ну, естественно, да.
Павел Светенков, пожалуйста, Павел.
Ну, честно говоря, я думаю, что, конечно, у России сейчас получше переговорная позиция. Это связано с тем, что и Соединенные Штаты, и Британия, которые наиболее резкими являются противниками России в украинском кризисе, сейчас отвлечены на ситуацию в Ираке, где, в общем-то, рушится мирный план Обамы, и на это и рушится его репутация как миротворца. Ну, карьера не рушится, он пока еще президент. Он уже получил премию, так что вроде бы я не припомню, были ли случаи, когда Нобелевскую премию мира возвращали обратно, так что
он уже ее обналичил.
Галочку он уже поставил, да. Другое дело, что статус Нобелевской премии из-за подобных политически мотивированных решений о вручении он сильно понизился, на мой взгляд. Но тем не менее, то есть у России сейчас получше переговорная позиция, потому что есть желание Германии и Франции, основных посредников, чтобы все-таки ситуация на Украине, на Юго-Востоке успокоилась. Есть, на мой взгляд, и российское желание в этом направлении. А гуманитарный конвой, понимаете, для того, чтобы как-то урегулировать кризис, нужно на первом этапе хотя бы прекратить военные действия на Юго-Востоке Украины. Гуманитарный конвой позволяет эти военные действия хотя бы подморозить. Почему? Потому что существует, помимо всего прочего, официальная идеология Запада. Согласно ей, оказывать гуманитарную помощь мирному населению – это плюс, а не минус.
И более того, это можно делать через голову.
Да, во всяком случае, Запад никогда себе в этом не отказывал. Да, и проблема заключается в том, что западные правительства, они оказываются в неудобном положении. Конечно. Перед своим общественным мнением, когда говорят, что вот гуманитарную помощь Юго-Востоку Украины оказывать не нужно. Плюс к тому, что с точки зрения внутренней ситуации в стране, Путин тоже в плюсе, потому что, ну, все понимают, что есть беженцы, есть реальная плохая ситуация в регионе, и то, что Россия оказывает помощь, это с точки зрения рейтинга, авторитета, это тоже безусловный плюс. Так что у России позиция получше, но, опять-таки, мяч находится на украинской стороне, пока Порошенко не сделал ни одного шага, который можно было бы интерпретировать как стремление к миру. Ну, кроме там рукопожатия, приезда, вот символических вещей.
Сейчас я не буду уже никому конкретно обращаться, потому что времени не так много остается. Ну, в режиме блица, кто хочет, что-то отвечает. С вами, например, не согласен 638-й, он пишет следующее. России нет вообще никаких козырей. Мы уже достали Европу своими закидонами, и они уж как-нибудь потерпят, раз санкции начали, пишет 638-й.
Ну, честно говоря, как только Россия ввела ответные санкции против Европейского Союза, так сразу же Москву посетил президент Финляндии, который, в общем-то, явно хотел бы уладить этот кризис миром, потому что финны зависят от нашей экономики. В Польше начался скандал, потому что выяснилось, что польские яблоки некуда девать.
И, в общем-то, правительство Франции ушло в отставку.
Ну, я думаю, не из-за этого, это внутренние это французские причины.
Руководители правительств Чехии и Венгрии сделали заявление.
Да, то есть в Европейском Союзе есть государства, которые считают, что необходимо иметь хорошие отношения с Россией. Это прежде всего Германия, а и та же самая Финляндия, и Чехия, в общем, достаточно рационально высказывается. А против хороших отношений, ну, высказывается кто? Британия, прежде всего. Да. Но ее тоже последние две недели почему-то не слышно. Это важное обстоятельство. Прибалтика, который традиционный американский агент в Европе, и польское правительство, у которого к нам исторические счеты, потому что они никак не могут забыть причем, раздел
причем,
Польши.
Причем именно польская, так сказать, политическая вот составляющая, а сами поляки, и там внутри страны уже растет.
Дело не только в разделах. Это наш был когда-то геополитический конечно, конкурент конечно. На протяжении столетия. У них генетический код, конечно, тут с этим не поспоришь. Да.
Телефон прямого эфира 7373948. Сергей Алексеевич давно до нас дозванивается. Пожалуйста, Сергей Алексеевич, добрый ваш вечер. Вопрос. Да.
У меня два коротких вопроса. Вопрос номер один. Как ваши гости рассматривают, Порошенко он что, самодостаточная фигура, самостоятельно он ехал навстречу Минск, его Соединенные Штаты инструктировали, он свои действия согласовывал или нет? И второй вопрос. Вот за несколько дней до встречи наступления ополченцев, это случайно или нет?
Спасибо.
Ну, я думаю, что наступление ополченцев, конечно же, не случайно, потому что это демонстрация того, что Украине трудно победить на Юго-Востоке, что бы ни говорил сам Порошенко.
Если вообще важно.
Что касается того, является ли он фигурой самодостаточной, ну, знаете, он стремится, конечно, сконцентрировать всю власть на Украине в своих руках, и, собственно, досрочные выборы Верховную Раду, которую он объявил, они, собственно, и должны помочь ему это сделать, если он туда проведет свою фракцию большую и поставит официально под свой контроль правительство. Но, в общем-то, конечно, он зависит от, скорее, Соединенных Штатов, потому что мы видим, как крупно ошибся в свое время Янукович, которому Франция, Германия и Польша гарантировали переговорный процесс относительно мирное урегулирование того кризиса, который возник на Майдане в начале года, после чего Янукович, подписав соглашение с оппозицией, подразумевавшее неприменение силы, досрочные выборы там, в парламент и так далее, правительство во главе с Яценюком и прочее, отъехал неожиданно был свергнут со своего поста. Так что, конечно, Порошенко, он более ориентирован, скажем так, на Соединенные Штаты, но плюс ситуации в том, что Соединенные Штаты, у них все кастрюли, благодаря гениальной политике Обамы, на плите кипят, они сейчас отвлечены на Ирак, репутация Обамы под угрозой, только что отрезали голову, по-моему, британскому журналисту, если американскому журналисту, причем отрезал гражданин Британии, что как создает дополнительную иронию этой ситуации. То есть там большой скандал, их внимание отвлечено на Ирак, и это дает шанс на то, что сейчас инструкции и сигналы из Соединенных Штатов поступают к Порошенко не так активно, и это дает шанс на урегулирование.
Не, я думаю, что они поступают.
Алексей Мартынов.
Другой вопрос, что... Да, и наверняка он согласовывал свое участие в этом формате. Если бы ему запретили бы американские кураторы ехать на эти переговоры, он на них бы просто не поехал. Это такое пакетное соглашение. Америка, Европейский Союз, Таможенный Союз. И, безусловно, он человек зависимый, ведомый, и я не уверен, что он может... скажем так, принимать на себя какие-то обязательства, чтобы их потом выполнить. И к нему так все и относятся.
Многие интересуются, связана ли эта встреча в Минске с зимой, наступающая, кстати, как тот самый ночной сторож, буду периодически выкрикивать, в Багдаде все спокойно, так вот новостей из Минска пока нет.
В Багдаде как раз все очень неспокойно.
Это сейчас об этом даже говорить не будем. Хорошо, интересуется следующим. Вот если сейчас прошла первая встреча, зима, ну, с каждым днем все ближе, да, и можно ли говорить о том, что интенсификация переговорных процессов, конечно, она должна быть? Алексей Мартынов уверен, что обязательно.
Обязательно будет, и эта встреча, условно говоря, она первая, но она явно не последняя. Не вполне понятно, где будет следующая, хотя там Назарбаев уже предложил у него встретиться. Про Москву пока речи нет, да, то есть, ну, скорее всего, Лукашенко, кстати, он в этой ситуации вот больше всех выигрывает, да, то есть он опять Белоруссия таком...
Во всех становится... смыслах, и политически, и дипломатически, и с точки зрения перевалочного пункта для товаров. Зрения,
да, то есть он сегодня, вот если говорить о том, кому хорошо, кто сегодня герой дня в Минске...
Александр Григорьевич.
Да, Александр Григорьевич.
Ну, он и вообще там всегда герой дня. В Минске Лукашенко всегда герой дня, но теперь он герой еще и на европейском пространстве. Но я бы сказал все-таки, что проведение встречи в Минске это не только победа Лукашенко, потому что давайте вспомним, все-таки существует Союз России и Белоруссии. Это в некотором смысле территория нашего государства союзного. И, в общем, можно сказать, что здесь есть некий преференциальный режим для одного из участников встречи, для одного из участников переговора, а именно Владимира Путина.
Да, Аризона, следующей встречи ожидать в Европе. То есть Нормандия, Минск, теперь Европа.
Да, Неман, Нормандия, Неман. В Беларуси тоже Неман протекает. Да. Вот, я думаю, что российская переговорная позиция, она должна, так сказать, постепенно усиливаться и... Как всегда, ну, есть, конечно, у нас союзники армия и флот, но есть ведь и другие у нас союзники. Холод и голод. И, значит, да, эти союзники, значит, безусловно, ухудшают переговорные позиции президента Порошенко. И известные оценки профессиональных, значит, специалистов в области энергетики по поводу того, что запасов газа в подземных хранилищах украинских недостаточно для, значит, снабжения украинских потребителей, даже по самым скромным нормам, по условиях ограничений. При этом больших отборов Украина осуществлять не сможет. Вот. И, конечно, этот фактор является очень существенным. У Украины есть месяц для того, полтора, может быть, для того, чтобы решить эту проблему. Если она ее не решит, значит, ну, скажем аккуратно, переговорные позиции Владимира Путина усилятся в еще большей степени.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. 57-й звонит.
Да, пожалуйста.
Вот мнение, я бы вообще никаких переговоров абсолютно не вел бы. Ни с Украиной, ни с Европой, ни тем более с Америкой, да? В чем смысл этого? Во-первых, наступает потихоньку зима, вот эта топливная проблема будет все острее и острее. Почему мы должны решать украинскую проблему? Мы ее не запаливали, да?
Так. Это во-первых. То есть, подождите, так переговоры нужны или нет?
А переговоры? Алло.
Да.
В декабре я переговаривал, реально.
Да, то есть время ставить ультиматум, а не вести переговоры, по мнению нашего слушателя 57-го. Но, кстати, это не единичное мнение, об этом много пишут, например, что мы вообще сюсюкаемся. Ну, вот такая позиция тоже распространена.
А почему мы не сюсюкаемся? Это разве сюсюканье? Нет, это довольно жесткая позиция.
Зачем руку пожал здесь многие?
Не,
интересуют.
Ну подождите, надо было,
дать ему,
не, надо было
дать
ему в лицо при встрече вместо
здрасте. Ну, с учетом того, что многие СМИ пишут, что сейчас на Украину у власти фашисты, да?
Да, именно так и рассматривают вопрос.
Нет, ну это пропаганда. Не надо, так сказать, смешивать. Во-первых, есть, так сказать, пропаганда с обеих сторон. Есть пропаганда не слишком, так сказать, профессиональная. Вот. Не надо смешивать пропагандистские, так сказать, такие эмоциональные построения с реальной политикой. Вот. В реальной политике люди встречаются, люди обсуждают, так сказать, проблемы, люди подписывают соглашения. Ну и, собственно, невозможно достигнуть договоренности, даже договоренности, в которых ты выступаешь с позиции силы, или Путин выступает с позиции силы и является более сильным игроком, если нет второй, значит, высокой договаривающейся стороны. Так что, да. Так что начало положено, и я думаю, что каждый день до середины октября, до конца октября, он работает на российские интересы. Нужно быть готовым к диалогу, нужно встречаться, нужно обсуждать проблемы и ждать, когда Украина будет более готова к компромиссу.
Вот только что с пометкой «срочно» поступает сообщение. Переговоры Таможенного союза ЕС-Украина завершились. Они длились около 4 часов. Участники отправились на рабочий обед, передает корреспондент РИА Новости. То есть сегодняшний наш круглый стол.
То есть переговоры продолжаются. Рабочий обед
теперь,
это продолжение.
Да, рабочий обед.
Конечно, теперь
обед,
конечно, да.
Конечно, это не обед, это продолжение разговора.
Ну, по крайней мере, они уже встали из-за стола, сменили антураж. И теперь, наверное, они скоро, там, в течение часа, полутора, двух, трех, появятся перед прессой. Пресса тоже там, видимо, голодает. 7373948. Еще вопрос, звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий, Москва.
Да, Геннадий,
знаете,
пожалуйста.
Я считаю, что, конечно, президент очень правильно, что он приехал, встретился, но с Порошенко встречаться. Сегодня Сергей Доренко в утренней передаче очень правильно сказал, что Порошенко — это доверенное лицо американского посла в Киеве. Есть ли смысл понижать уровень встречи?
Понижать уровень. Хорошо, принято.
То есть надо с послом с американским встретиться или что?
Нет, ну, сама идея, в принципе, вести переговоры, она нормальная. Ну, потому что даже если мы вспомним 45-й год, поражение нацистской Германии, там германскому правительству, которое уже к тому времени возглавлял Денец, гросс-адмирал, великий адмирал он имел звание, оставили небольшой клочок территории, именно исходя из того, что оно должно было капитулировать, и нужно было, чтобы кто-то капитулировал, потому что германская армия развалилась. То есть даже в ситуации тотального поражения Германии, тем не менее, переговаривающаяся сторона была... Другое дело, что ей просто предписали подписать акт о капитуляции, собственно говоря, Кейтель его, как известно, подписывал. С Украиной, ну, в общем, осмысленно, конечно, разговаривать с нынешним, даже с нынешним руководством Украины. Другое дело, к чему приведет этот разговор. То есть, ну вот, сейчас мы посмотрим, может быть, деловой обед и там, может быть, поздний деловой ужин все-таки они закончатся, и тогда руководство и России, и Украины выйдет к журналистам и что-то заявит, но тут главный вопрос, а чем закончатся эти переговоры? Да, символические какие-то шаги совершаются, но пойдет ли Украина на реальную нормализацию ситуации, либо она в этом не заинтересована любой ценой, и вот сейчас мы это увидим.
А вы вообще чего-то ждете? Ну вот они выйдут к прессе и скажут, ну, ребят, мы договорились. Забыли про малазийский Боинг, забыли про взаимное обвинение.
А вот не там... надо забывать про малазийский Боинг, абсолютно. Потому что нашу страну облили ушатами грязи, нас обвинили черти в чем, и поэтому забывать про малазийский Боинг, вот как раз если наша дипломатия об этом забудет, это будет очень большой ошибкой.
Кстати, МИД и представители России при ООН справедливо как раз говорят о том, что здесь должна быть в этом деле поставлена точка. Да. Ну, как раз малазийский Боинг — это история, которую нужно ясно завершить.
Вернусь к своему вопросу. Ну а что реально может прозвучать на этой пресс-конференции? Ну, вряд ли они договорятся. Наверное, права была Ангела Меркель, когда говорила о том, что ну, о прогрессе каком-то существенном пока говорить, наверное, ну,
как
рано.
Как минимум нужно замораживание конфликта, как минимум нужно приостановка боевых действий. Причем я не думаю, что...
Все в этом заинтересованы, и Европа в том числе.
Я да? не думаю, что Украина прямо сейчас готова дать автономию механизм. Донецку.
А прежде Луганск. Всего заинтересован, извините, Павел, заинтересован в этом сейчас Петр Порошенко. Конечно, конечно, потому что в Украине стартует избирательная выборы, кампания.
Ой, они, вот, одни вот с этим выборы. Я не согласен.
Одни выборы они уже провели в условиях так называемой антитеррористической операции.
Тогда прекрасно, Порошенко
50% получил. Она тогда еще только начиналась. Сколько он получил, это другой вопрос. Европейские лидеры, особенно международная правозащитная организация ОБСЕ, общественное мнение, не будут терпеть две абсолютно избирательных кампании в европейской стране, в условиях потоков войны. Крови. Да, этого да, никто не будет терпеть. И я думаю, что Порошенко прекрасно отдает себе отчет в том, что есть... вполне определенные ограничители. Другое дело, что сегодня мы вряд ли услышим заявление о прекращении огня, потому что это может быть интерпретировано как давление России. Но, в принципе, ему нужен относительный мир.
Павел Светенков, ну, честно, не согласен,
честно говоря, не согласен с Дмитрием Орловым по данному вопросу. Вот, собственно говоря, если мы посмотрим текст заявления Порошенко в связи с роспуском Верховной Рады, там активно используется запугивание, там активно используются термины вида «пятая колонна», «люстрация» и так далее. То есть, поскольку, естественно, это заявление это дает старт избирательной кампании, в которой Порошенко, его партия, какая-то политическая сила, представляющая его интересы, скорее всего, с высокой степенью вероятности будет участвовать. В общем-то, заявление не свидетельствует о том, что Порошенко заинтересован в мире.
Да, но заявление, агрессивное колонна, заявление и военные действия, понимаете? Это разные вещи, ну, конечно, разные. Конечно.
Тем более, что вот это заявление, это, так сказать, уже часть начавшейся избирательной кампании.
Ну вот в том-то и дело, что риторика этой избирательной кампании надежды не внушает.
Пока крупицы информации до нас доходят, я буду зачитывать прямо с ленты. Российская Федерация, ЕС и Украина договорились продолжать трехсторонний формат переговоров по газу, докладывает Новак. Новак – представитель Украины в данном случае, который отвечает за их энергетический комплекс.
Нет, Новак – это министр энергетики России.
А, сори. Да, оговорился. Да, хорошо. Да. А Новак сообщил, что они с Эттингером могут провести двустороннюю встречу в Минске во вторник для обсуждения газовых вопросов. Новак сообщил, что они... Да, это повторение предыдущей новости. И Порошенко о встрече с таможенным союзом и представителями Еврокомиссии. Все впереди, пока идет многосторонний формат. Цитата Порошенко. Все впереди, пока идет многосторонний формат.
Ну, то есть пока он с Путиным не встречается, потому что в данном случае встреча с таможенным союзом, таможенный союз — это Россия, Казахстан и Белоруссия, и формулировка «встреча с таможенным союзом» скрывает, в общем-то, встречу с Путиным.
Но пока идет многосторонний
формат,
да.
К Назарбаеву, да, к Нурсултану Абишевичу, в данном случае он все-таки не очень актуальный игрок. Да? Так что, видите...
Пока вообще, то есть с оценками...
То есть пока встретились и поговорили, но посмотрим, что будет дальше.
Хорошо. Времени у нас буквально на один телефонный звонок и короткий ответ. 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва. Хотелось бы обсудить по поводу военнопленных. Имеют ли они вообще вот в данных конфликтах?
Ну, формально, раз войны, нет, да. Раз войны нет, то нет и военнопленных. Ведь Украина не объявляла на Юго-Востоке, военную операцию, чрезвычайного положения не вводила. Они проводят антитеррористическую операцию, хотя постоянно утверждают, что это Россия с ними воюет. Формально никакой войны нет, и сомнительно, что есть военнопленные.
И на самом деле есть. Никакой войны нет. Это правда. Войны России и Украины нет. Ну как, что тут?
А украинские СМИ, я согласен, что войны России и Украины нет, но украинские СМИ утверждают, что против них воюет российская армия, заходят страшные танковые колонны, они их мгновенно уничтожают. Лжет украинская пропаганда.
Российские радикалы некоторые тоже призывают к вводу российских войск на территорию Украины. Все, так сказать, уравновешивается в некотором смысле.
По сути, завершаем программу на том же, с чего начинали, а именно с того, что мы ждем новостей из Минска, когда поступит хоть какая-то информация более-менее толковая о том, о чем смогли договориться или не договориться участники этой встречи, таможенного союза, Евросоюза и Украины. Вот именно в таком формате. С нами сегодня были Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, и Павел Светенков, политолог. Спасибо за участие. Приходите.
Спасибо
еще.
Вам.
Сейчас новости.